Итак, у нас сегодня продолжается тема пятигранного служения, и то, что, о чем мы будем сегодня говорить, это будет евангелист в наши дни, да, как он выражается, в чем он выражается. Вы знаете, что как бы каждый из нас имеет свои представления о определенных служениях, и мы уже несколько прошли, да, несколько разобрали, это мы прошли апостола, пророка, да, и, возможно, кто-то из вас для себя какие-то определения взял, да, из того, что как оно мыслилось раньше и как оно является в действительности. Просто я вам скажу такую одну как бы еще вещь о том, что, возможно, кто-то сегодня скажет вам, что вот там появился новый апостол, и он закладывает какое-то новое основание, там пришел новый пророк и говорит об новых вещах, или еще там кто-то что-то проповедует, какое-то новое. Поймите такую одну вещь. Однажды в истории христианства был тоже такой человек, который пришел и заложил новое основание. И на сегодняшний день, то есть у нас есть куча мусульманских стран, которые как бы имеют начало свое из той же Торы, из того же христианства, потому что все персонажи там библейские. Но это было совершенно противоположное тому, что заложил Бог. Понимаете? И смотрите, если были первые апостолы, которые Павел, да, который писал письма, Петр и Яков, они закладывали основание церкви. Это было время основания церкви. И если основание положено, то никакого другого, помните, Павел говорит, никакого другого основания быть не может. И если вам кто-то проповедует какие-то вещи, потому что кому-то так Бог открыл, на сегодняшний день есть куча сект. Да? Там свидетели сторожевой башни, еще какие-то свидетели братства и так дальше. То есть будьте внимательны и будьте осторожны к этим вещам. Нету другого основания, кроме Иисуса Христа. И нету никакого другого краеугольного камня. Хорошо, понятно? Евангелист в наши дни. Призвание евангелиста, это, знаете, очень интересный момент. Луки 4:18, да, которая говорит, кто помнит, не помните, я скажу. Дух Господа на мне, потому Он помазал меня. Помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленным, призвенным прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год милости Господней. То есть это люди, которые, для которых это местописание является всей жизнью. Это евангелист. И сейчас мы немножко будем как бы разбирать определенные местописания. Дальше Римлянам 10 глава 13 стих говорит о том, что ведь каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен, да? Но как им призвать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным, написано, как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. То есть для начала мы должны понять, что это служение, да, это определенный дар в теле. То есть это не апостол, это не пророк, это не пастырь и не учитель. У евангелиста есть свое определенное помазание, да? То есть, как мы читаем в Луки, что Бог помазал, это свое личное помазание на это дело, быть посланником. Сам по себе слово евангелист, да, происходит от Евангелия. А мы знаем, что такое Евангелие – это радостная весть. То есть это посланник, который возвещает радостную весть. Благовестник, другими словами. И теперь услышьте, пожалуйста, он не обличает, как, он не осуждает мир. Он не говорит, что вы все грешники и пойдете в ад. Но он приносит, его основная задача – это принести благую весть. И, возможно, те модели, которые вам в жизни попадались, да, покаяться, то умрешь, и в ад пойдешь. Это не тот случай. Евангелист, он говорит о Божьем спасении. То есть он приносит что? Хорошую новость. Потому что этот мир, он все равно лежит во грехе. И знаете, многие люди, они и так знают свое состояние на сегодняшний день. Если он даже говорит, что у меня все нормально, в сердцах он свое состояние знает. Да? Вы помните, что когда, когда Петр встал, да, после течения Духом Святым, и он начал проповедовать, то есть он говорит, ребята, вы, которые распяли, да, то есть он просто им напомнил, потому что они уже знали. Но у вас есть, то есть они стали говорят, что нам сделать, да? Петр говорит, покайтесь. Мы еще этот момент затронем дальше чуть-чуть, да? То есть самое основное послание, которое приносит евангелист, это восстановление жизни. Да? И как написано у Луки, это сокрушенный сердцем восстановить, да, слепых, слепым принести прозрение. Мы разберем по ходу, что такие слепые и сломанные. Да? То есть вот это главная задача. Функция евангелиста, как мы уже говорили, открывает глаза. То есть для того, чтобы человек вообще как бы покаялся или вообще как бы пришел в сознание, ему необходимо открыть глаза. Что такое открыть глаза? Открыть глаза – это увидеть определенные вещи, которые раньше он не видел. Писание говорит «слепым прозрение». И вы знаете, зачастую люди слепы не потому, что они физически слепы, там не различают цветов, там еще чего-то не видят. Нет, но они духовно слепы. Вы знаете, что есть такое выражение, да, что деньги затмили глаза. Слышали? Слышали, да. То есть, если человек попадает в такую слепоту, то есть он, если там нету своей никакой-то личной выгоды, он ничего другого не видит. И ему необходимо на это открыть глаза. И это является функцией евангелиста. Возможно, что люди живут во грехе и обманывают, ведутся за своими похотями и как бы считают, что это нормально. То есть много людей, которые находятся в религии и не считают, что у них как бы все нормально, Бог должен их благословлять. Что их жизнь как бы соответствует, но необходимо кто-то, кто откроет им глаза и покажет им разницу между одним и другим. Но в то же самое время, это не просто, знаете, как, что мы говорим на определенные вещи, а ты помазал на то, чтобы это делать. Да? Помним изначально. Проповедует Христа. Проповедует Христа, это он говорит о том, что Христос сделал для тебя. То есть, первое, это открывает глаза. Следующее, проповедует Христа. То есть, вывести его с этого состояния коматозного, да, и увидеть, кто действительно за тебя заплатил цену. Осознание греха. То есть, знаете, как, это такие определенные ступени, которые как бы человеку помогают. Потому что если ты ему не откроешь глаза, а будешь ему о чем-то проповедовать, все это останется бла-бла-бла за его стороной. И на сегодняшний день много такого происходит. Это не надо. Приносит призыв, да? То есть это функция принести призыв к покаянию. И приносит, как отличительный момент, это спасение душ человеческих. То есть это функция, которая исполняет евангелист. То есть То помазание, на которое он на себе несет, он с этим работает. Что касается деятельности евангелиста. Марка, 1 глава, 16 стих. «Однажды, проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел Симона и его брата Андрея. «Идите за мной, — сказал им Иисус, — и я сделаю вас ловцами людей». Знаете, у евангелиста есть такая функция. Он закидывает сети. Он такой профессиональный рыбак. То есть он не просто сидит с удочкой, да, по одной рыбе, а у него такой, как этот, как этот называется? Рыбацкий сейнер, который бросает сети и вытаскивает много рыбы. Это его функция, это его призвание. Понимаете, это его помазание работает в этом. И так как он говорит, я вас сделаю ловцами человека, да, то есть, как бы, помните, мы приводили такие примеры о рыбе, да, то есть те, которые закидывают мелок и ловят рыбу. Ну, точно так же эту рыбу кто-то потом должен переработать, да. Поэтому я говорю, что учитель и евангелист, они совершенно разные. То есть в функцию евангелиста учитель в свои пасторства не входит. Поэтому как бы есть какие-то определенные вещи. То есть это помазание именно закидывать неводы и вытаскивать. И вы знаете, в реальности я с этим как бы сталкивался, когда мы общались с братьями-служителями, что есть призванные евангелисты, да. То есть, знаете, бомбы, да, ну, и много других есть, которые ездят, которые собирают миллионы толпы, и там не происходит и исцеление, и чудотворение, то есть вещи приходят классные, и за один раз тысячи душ спасаются, да. Но, что говорят? Говорят, да, он классно все, вот собрал эту рыбу, наловил, но его служение закончилось, он уехал. И та рыба потом лежит, а так как нету учителей, чтобы эту рыбу переработать, она начинает протухать. И потом, знаете как, что-то делать, ну, насколько ты можешь что-то с тухлой рыбой сделать? Можешь ее там уксусом замариновать, еще там засолить, но она все равно останется в таком же варианте. Непригодно, да? Евангелист может двигаться и индивидуально, ну как бы, да, один на один, но его как бы вот эта задача, то есть все, что он делает, то есть он ничего другого не может делать. То есть его просто помазание и задача это захватывать души для Бога. Я, возможно, вам на эти вещи говорю, и кто-то, возможно, где-то в себе видит это. Мы еще коснемся определенных моментов этого, да. Помните Филиппа, Филипп Евангелист, да? Деяние 8 глава из 5 стиха. Филипп пришел в главный город Самарии и проповедовал там о Христе. Толпы народа внимательно слушали то, что он говорил, и видели знамения, которые он совершал. Потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи. Многие парализованные и хромые получали исцеление. И в городе том была большая радость. Был там один человек, да, ну, как бы, потом вы можете дальше почитать о деяниях Филиппа, да. Потом, когда все это произошло, но пришли потом Петр, да, с Яковом. Точно, да? И они как бы уже дальше работали. То есть было крещение Святым Духом, было наставление, была уже организована там церковь. Но первое, что делал Филипп, это его помазание забросить этот мелод и выловить много рыбы. То есть еще есть как бы вот такой момент, что у евангелиста есть помазание даров силы. Знаете, что это за дары? Помните 9 даров Духа Святого? Это дар веры, дар чудотворения, дар исцеления. То есть это как бы основные дары, в которых двигаются евангелисты. Помните, Писание говорит о том, что «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». И евангелист как раз тот человек, на котором лежит помазание, выявить эти дары, то есть показать людям истинный путь, показать Христа и вместе с этим силу Царства Бога. Это особенный, знаете как, это особенный помазанник Бога, да, который двигается в своем даре. Он не пророк, он не апостол, но он находится, является частью тела Христа. Потому что когда евангелист приезжает без других, собратьев, без других служителей, то зачастую эти как бы евангелизации хороши, но в итоге они могут быть плачевны, да, то есть как бы их не, ну, я не говорю о том, что люди не спасены, но многое может быть утрачено. Евангелист должен двигаться вместе с Духом Святым, поэтому есть определенное время. Помните, когда Петр, да, своими братьями, своими рыбаками, они ловили рыбу, они ничего не выловили, да, и пришел Иисус и говорит, проповедовал, а потом говорит, ну, отложите вот сюда на глубину и забросьте сети. И Петр доказывает, Иисус, ты не понимаешь, мы тут уже годами рыбаки. Мы в этом отлично знаем толк. Но если ты говоришь, по твоему слову мы сделаем. Они забросили сети, и было столько много рыбы, что им там и сети рвались, и на помощь приходили, и лодки топили, что в конце Петр сказал, Господи, выйди от нас, потому что мы просто недостойны. Да? То есть есть для евангелизации время и место. Вы помните, сколько раз мы говорим о том, что есть определенные сезоны, есть время. И если Бог тебе говорит, это надо сделать сейчас, то это надо сделать именно сейчас. Не завтра. Не послезавтра. Бог, ну подожди часок. Вся рыба разбежится, и ты, возможно, там вместо косяка поймаешь одну рыбешку. Вы знаете, что вот эти морские траулеры, да, они отслеживают косяки рыб и бросают сети там, где есть косяк. Они потому, что оно рыболовецкое судно, ну давайте мы выбросим за борт и будем шуровать через Атлантику.
Давайте накосячим.
Давайте накосячим, да. То есть евангелист двигается Духом Святым для того, чтобы видеть, где время и место. Да? Кроме этого, то есть ты как бы работаешь и с тем, то есть ты, помните, в притчах написано, что дар человека кормит его, да? То есть твой дар, он есть особенным для тебя. Понимаете, да, о чем я говорю? И если это твой дар, ты должен его развивать, потому что вместе с этим, с Духом Святым и с тем, как бы, ну, твой опыт, да, это хороший симбиоз, который позволяет тебе эффективно трудиться на Божьей ниве. Почему? Потому что твой дар, он должен развиваться, но он может развиваться только в той сфере, в которой ты призван и в которой ты работаешь, да. То есть вы знаете, что очень часто когда-то мы учились там, пошел там в техникум, не знаю, там промышленной автоматики, но в конце на работу устроился швейный цех шить перчатки рабочие, да. Или там пошел учить в училище на кондитера, а по концовке попал работать сварщиком. Ну и как, ты развил свой дар кондитера со сварочным аппаратом? Стал отменным сварщиком, да ни в жизни не мечтал быть сварщиком. Вот тортик я бы вам организовал. И потом сварочным аппаратом тортики рисуешь, цветочки. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому твой дар, он может развиваться только в том месте, в той сфере, в котором он есть. То есть, если ты кондитер, будь кондитером. И как мы вначале вам говорили, да, что общались с учителем истории и географии, да, то есть человек Божий, который находится на своем месте. И причем, что этот человек как пастырь, да?
Да,
он пастырь. Она пастырь, понимаете? Она пастырь, но она находится на своем месте. Одно другому не мешает. Поэтому, как бы, смотрите, открывайте свои дары. Начинайте с ними работать. То есть, пусть они просто в вас утверждаются, и начинайте практиковать. Потому что без практики это все, ну, как бы, ну, что, что у тебя есть дар, ну, что, что за тебя помолились, ну, что, то, что, что из того, что пророк на тебя возложил руку, если ты там не двигаешься. Толку с того, что ты получил самый последний диплом парикмахера, а ты никогда даже эти ножницы не держал. Вы знаете, как для меня стричка вот это ужас. У меня как-то, смотришь, вроде, когда эти парикмахеры раз, все сделали, и волос у них слушается, и фен у них слушается, и ножницы у них слушаются. И ты вроде смотришь, ну просто, ну все очень просто. Взял, потянул, обрезал, и все ровненько, элементарно вас, да? Ну ты ставишь, у тебя как-то так, расческа не так она ставится, ножницы, ножницы, да еще, не такие, да нет, вроде такие.
Рубки
не в ту сторону заточены. Да? Итак, теперь дальше мы рассмотрим немножко евангелизацию Иисуса, да, потому что Иисус имел в себе, соединял все пять элементов служения, да, он был и пастырем, он был и учителем, он был и евангелистом, он был и пророком, был и апостолом. Еще как бы хочу такой момент сразу затронуть, что вы должны понять, что нету ни пастырь старший, да, ни апостол над всеми, не пророк самый главный, не евангелист очень большой, не учитель самый первый, да. Но вы должны понять, что все эти пять даров, они находятся в одной горизонтали. И один без другого они работать не могут. То есть они все между собой завязаны и связаны. Понятно, да? То есть служение Иисуса, оно просто четко отображает эту вещь, да? То есть Он куда пришел? К грешникам, помните, да? То есть Он говорит, что моя задача прийти к погибающим мира сего, потому что доктор нужен больным, правильно? Доктор нужен больным. Поэтому первое, куда Он шел, это Он шел к грешникам, Он всегда шел к грешникам. Для чего? Для того, чтобы спасти погибающих. Когда он столкнулся с религиозными людьми, они что делали? Они пытались его уличить, они пытались его, как это, разоблачить, но всегда это было им не по зубам, да? Иисус нес откровение любви, насколько Отец любит для них, любит этих грешников, да, и его основным посланием это было, чтобы покаяться, вернуться на пути истины. Если мы рассмотрим, вы знаете, я как бы немножко хотел еще заглянуть в историю, потому что у Моисея, у него где-то тоже было это... вещь, да, то есть, что Моисей постоянно делал, у него как бы момент, это ходатайство за народ, помните, перед Богом он всегда предстоял, и он всегда просил людей, чтобы они навернулись к Богу, потому что Бог их не защита, и Бог их любит, да. Самое странное, когда я читал Ветхий Завет, вы знаете, я действительно видел такую, как бы, парадоксальную вещь, что в Ветхом Завете еврейский народ знал, что Бог их любит. Понимаете? Они обращались к Богу как к любящему отцу, который при любых их косяках, если они к нему приходили, то Бог всегда их принимал. То есть это не говорит о том, что мы теперь будем наглеть и косячить, потому что у нас есть Иисус Христос, который отдувается постоянно за нас. Да? Помните Закхея, да, то есть дальше мы говорим о служении Иисуса. Помните Закхея, да, то есть это был человек, который был самый последний в народе. Последний почему? Нет, не потому, что у него не было денег, не потому, что он был какой-то прокаженный, но у него была как бы немножко другая суть его проказа. Это то, что он был отвергаем всеми. Но Иисус пришел и говорит: «Закхей, слазь, потому что мне сегодня надлежит быть в твоем доме». То есть Закхей, он, открылись его глаза, он понял, насколько Бог его любит, он понял свое состояние. И самое, что для него было большим открытием, о том, что ему прощается все. То есть любого отца и его восстановление. Это то, что делает евангелист. Вы помните также изменения Павла, да? Когда Иисус пришел к Павлу, и вся его жизнь поменялась. Из гонителя в как последователя. То есть я тебя сделаю рыбаком, я тебя сделаю ловцом душ человеческих, да. И впоследствии можно сказать, что Павел, он тоже где-то был и евангелистом, и апостолом, потому что он наставлял церкви, но в то же самое время он силой проповедовал Царство Божье. Аминь. И как бы заключительный момент — это демонстрация силы и власти Бога. То есть везде, где Иисус не шел, повсюду мы видим сверхъестественные чудеса, знамения, да, исцеления. То есть это то, что делает евангелист. Вообще-то, как бы, знаете, где-то евангелист меня больше всего зацепляет, потому что ну, у него самое такое яркое служение. Самое прикольное, что был евангелистом и Стефан. Очень ярко, да? У него было все очень ярко выражено и очень быстро евангелизация прошла. Хорошо. Признаки евангелиста. Самый интересный момент, возможно, который кто-то для себя сейчас будет открывать. Признаки евангелиста. Первое, что имеет евангелист, это сострадание к потерянным. То есть, вы должны понимать, это не жалость, это не сожаление, но это сострадание. То есть, это прочувствовать боль намного глубже, как поверхностно. Да, мне жалко этого бомжа, но я, извините, ничем не могу помочь. То есть, это не признак евангелиста. Опять же таки, ой, мне его так жалко, я возьму его домой, а потом я не буду знать, что с ним делать. То есть ты просто себя загоняешь в определенные обстоятельства, да, из которых потом как бы и выгнать жалко, ну и жить с этим тоже невозможно, да. То есть сострадание — это немножко другой момент. Это не значит, что ты все теперь завязан с этим человеком, но твое желание ему помочь. И первое, что меняется, это духовная сущность человека, понимаете? Самое первое, что необходимо понять, это изменить мышление человека. Многие организации на сегодняшний день, они завязаны тем, что мы вот будем там служить бомжам, больным, там еще немощным каким-то, но это не суть изменить их мышление. И вы знаете, что были ли такие варианты, когда человек попадал на служение, да, больной приезжает на инвалидной коляске, получает свое чудесное исцеление, встает на ноги. Через два дня приходят его родственники и начинают проклинать служителя за то, что он исцелил человека, потому что они теперь не будут получать пособия по инвалидности. То есть он не осуждает людей, но сострадание – это качество, когда ты просто находишься в том состоянии, то есть ты можешь прочувствовать состояние человека, для чего? Для того, опуститься даже, да, на его уровень, для того, чтобы его помочь. Помните, Павел говорит, что с Еленами я был как Елен, да, то есть с теми я был как... Я находился на том уровне, на котором были они. То есть это не позиция с высоты, да, а это просто прийти на этот уровень и помочь подняться человеку. Евангелист сострадает всем, кто надломлен. Вы знаете, очень часто бывают такие ситуации жизненные, да, которые происходят в жизни человека, и мы иногда не понимаем, почему этот человек себя ведет так. Но, возможно, что-то в его жизни было, что его сломало душевно. То есть он говорит, больше я не смогу там что-то делать, больше у меня там не будет такой любви, больше у меня не будет такого близкого друга, больше там... Когда человек теряет ребенка, да, говорит, все, моя жизнь там закончена, потому что вот все, и он больше уже ничего не видит. То есть это люди надломленные психически, душевно, морально, да, сострадают к погибающим душам. Очень легко осудить человека, который находится в определенном грехе, да. А ты грешник, ты прелюбодействуешь, в ад пойдешь, и за тобой уже давно бесы ждут, да, там тебя, чтобы тебя на сковородке пожарить. Но евангелист, он сострадает этим душам, да, то есть и он является своего рода ходатайством, помните, мы уже говорили об этих вещах. То есть евангелист в следующий момент видит потенциал человека, то есть смотря на человека, он видит его дары, он видит его способности, он видит тем, кем этот человек должен быть, а не в том состоянии, в котором он находится на сегодняшний день. Потому что в каждом из вас есть определенная изюминка, есть в тебе заложено то, чего нету в других, есть та сфера, которую можешь покрыть именно ты, но никто другой. И когда человек от этого отказывается, то есть целый ряд страдает. Если это не увидеть, опять же таки, то ты теряешь целую сферу. Понимаете, да? Евангелист всегда готов говорить слово. Это не говорит о том, что я выхожу на улицу и пристаю теперь к каждому прохожему, да? Это говорит о том, что мы раньше говорили, есть время и есть место, когда ты будешь говорить слово. Так как Писание говорит, не бросайте бисер перед свиньями. То есть, если человек находится в такой ситуации, где он не способен слышать, то есть, ну, не заморачивайся. Понимаете? Потому что нам зачастую хочется именно этого человека спасти, именно этому человеку донести, да? Почему-то. И зачастую, как бы, ты просто нагнетаешь обстановку, когда человек просто тебя уже отвергает. Поэтому время и место не это. Следующий момент. Евангелист вдохновляет других завоевывать души. То есть его пример, его жизнь, она двигается настолько, что ты смотришь на него, вау, классно, я тоже хочу попробовать. Зачастую это очень классно. То есть, особенно, когда ты видишь, что у тебя тоже получается, и Бог начинает через тебя действовать, да, то это классно. Помните, когда были на конференции, да, и молились за этот, за руки, за ноги? Когда под руками у тебя начинает что-то там происходить, и ты чувствуешь это, да? И ты понимаешь, что это не ты делаешь, что это Бог делает. Твоя задача была просто приложить руку, а Бог начинает там что-то изменять, начинает двигать. Точно так же и здесь, что твоя задача просто начать говорить, и Дух Святой будет в этом человеке что-то производить. И вы понимаете, что не просто ты спасаешь сейчас человека, но ты получаешь радость от Бога, ты получаешь свое утверждение. И иногда аж пищать от радости хочется. И Бог способен. Понимаете, Бог не просто издевает, это проходит через тебя. Вы понимаете, вот представьте себе такую вещь. Может, это банально, да? Вы приходите в какой-то, не знаю, там, на какую-то фирму. Ну, представьте себе, заброшенный свинарник, да? И у вас просто сердце болит за этот, как я сказал, свинарник, да?
Восстановить свинарник.
Ну, неважно, да, пускай. Как коровник, пускай, не знаю, да?
Какая разница?
Ну, у вас просто болит сердце. Почему? Потому что, ну, это ж, это просто вот для села там какого-то, это рабочие места, то есть это поднятие как и прибыль там, да. И вы находите просто спонсора, который говорит, хорошо, если ты будешь этим заниматься, то есть я выслужу подол, да. Ну, возможно, это банально, настолько банальщина, то есть я вам просто показываю мирскую схему, да. И из того, что вы начинаете это делать, то есть, естественно, вы получаете выгоду финансовую. То есть, по-моему, мало того, что вы видите, что это начинает восстанавливаться, то есть вы пошли там классных людей, взяли на работу, именно те, которые хотят работать, да, привели там все в порядок, там отстроили стены, там поставили окна, сделали все эти площадки, там эти ледяные ямы, что блеск, да, классно все, работает.
Озеленили,
да, там приятно, там душевые поставили, чтобы оно там не воняло, да. Но вместе с этим, по мере того, как вы это делаете, приходит и ваше денежное финансовое состояние. И вы говорите, класс, мне понравилась эта работа. То есть не из-за денег, но потому что это классно. И вы идете еще в одно село, смотрите, вау, а там конюшня. Давай восстановим конюшню. Там можно сделать и этот ипподром, там можно сделать и это. И ты начинаешь делать. И вместе с этим ты получаешь свое финансовое вознаграждение. Поймите, я очень утрирую. Я просто вам показываю, ну, на банальщине, да? Ну, как бы банальщина, которая реально оседает в ваших карманах. И вам хорошо, и другим хорошо. Ваше сердце радуется от вашей работы, от вашего призвания. И в то же самое время вы себя неплохо чувствуете. Финансово, да? Вы понимаете, что духовные законы, они точно такие. Когда ты видишь эти спасаемые души, восстановленные жизни, в то же самое время Бог тебя наполняет, твой дар, он начинает шлифоваться, он работает более четко. То есть и ты способен теперь уже не ждать от кого-то финансирования, но ты способен уже действовать, потому что у тебя есть определенный капитал. Да? Ну ты как бы в рамках закона, ты все двигаешься как надо, да, то есть ты уже, как говорится, то многие, которые закусили, потом начинают наглеть, да. То есть то же самое и с Богом, ты двигаешься под водительством Духа Святого, но теперь ты уже понимаешь больше, то есть воля Отца для тебя больше открыта, и у тебя не стоит вопрос, Бог, ты хочешь этого человека спасти или ты не хочешь его спасти? То есть да. Духа Святого, который в тебе, он начинает теперь производить работу. Понятно? Что-то я так настолько на этом сконцентрировался. Ну, возможно, чтобы вас зажечь больше, двигаться в своих дарах. И вы поняли, что дары – это классно. И двигаться в дарах – это тоже классно. Хорошо, дальше. Мы говорили, да, о признаках евангелиста, то есть готов говорить слово, на этом мы остановились. Дальше. вдохновляет завоевывать души, да, открывает глаза слепым. То есть он всегда пытается, знаете, как человеку сделать, ну посмотри ты на истину. В конце концов, да не такая уже жизнь у тебя плохая, это ты просто себе представляешь эту жизнь плохой и все, и безвыходной. Но Иисус есть выход. Приносит осознание греха, да, то есть приносит понимание для людей в том, в чем они сегодня находятся. Поймите, это не осуждение, то есть это совершенно две разные вещи. Он не осуждает, но он показывает, чтобы человек осознал, пришел к осознанию того греха, в котором он находится. Это очень важно, понимаете, это такие очень тонкие грани, которые не стоит переходить, потому что иногда, когда ты начинаешь человека осуждать, он закрывается еще больше. И потом говорит, эти верующие меня достали, не хочу их вообще видеть, да? И он где находит себе утешение? На стороне, да? Приводит людей к Иисусу, а я уже об этом сказал, да, что Иисус есть путь, истина и жизнь. То есть он применяет Евангелие в жизни людей, то есть то же самое мы говорили, он просто являет эту силу, да, движение Бога, для того, чтобы этот человек был простимулирован и тоже был как зажжен этим. Я не говорю о том, что теперь, если я евангелист, пойду евангелизировать, все со мной евангелисты. Нет. В какой-то мере каждый из нас, он является евангелистом. То есть каждый из нас должен быть своего рода носителем благой вести. Да? Мы сейчас говорим о принципах, и это важно для каждого. То есть мы некоторые моменты обрисовали. Да? Открыть глаза, быть сострадательным. Принести осознание греха, принести Божью любовь, спасение, да, и направить ко Христу. То есть это может делать каждый элементарно. Но евангелист это не просто принести спасение. То есть у евангелиста есть определенная цель. И давайте откроем Римлянам 10 глава, 13 стиха. «Ведь каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Но как им призвать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным. Написано, как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостные вести». Почему я говорю, что это больше, чем спасение? Потому что не просто этих людей привести к Богу, да? Но есть определенный момент в том, что евангелист, он является таким своеобразным стимулятором в совершении святых. Понимаете, что я говорю в совершении святых? Это значит, что все пять даров, они работают в том, чтобы созидать церковь. И евангелист, он является своего рода таким практикующая среда. Понимаете? Где есть учитель, который тебя учит определенным вещам, да? Есть пастырь, который тебя снаряжает, который тебя готовит. Есть апостол, который тебя созидает. Есть пророк, который тебя утверждает. Но евангелист – это тот, кто тебя выводит на практику. Кто тебя подключает. Это то место, где ты можешь выявить свои дары. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть он тебя зажигает не просто, что у нас тут сейчас соберется 100 человек, и все такие классные, все такие аллилуйя, горячие для Бога. Но поверьте, что со временем это все может законсервироваться. Да? Евангелист – это именно такой практический практическая среда, которая выводит людей именно на практику, чтобы еще добавить газу, добавить огня, да, чтобы попробовать себя в действии, не зачерстветь в том, в чем ты утвержден. А это именно вот это течение жизни. Кровооборот, как это, круговорот воды в природе, да? Помните, да, все? И это очень важно. То есть евангелист, он именно является таким живым движителем церкви. А, да. Помните, я говорил о том, что рыба, которая выловлена и которая пролежит определенное время, она способна протухнуть. И с нее потом практически ничего невозможно сделать. Кто из вас ездил, а был на шашлыках? Все были. Вы помните, что для начала сжигали дрова, чтобы были угли, да? Ты когда все пожарил, там угли остаются, да, и они потом затухают. Скажите, что проще, разжечь старые угли или это все выгребсти и заложить нового? Новое, правда? Так вот, зачастую проблема в том, что мы пытаемся зажечь старое. И ты уже весь на исходе, потому что они не хотят гореть.
Уже когда-то зажигались,
понимаете? Многие церкви являются такими прогоревшими углями. Евангелист, он является тем, кто постоянно дает возможность нового, то есть закинуть туда нового. Почему? Потому что, поймите, какую, простую, да, возможно, это банальная вещь. Человек, почему я говорю о углях? Не потому, что человек плохой, не потому, что у него нет уже там возможности прийти как к спасению или изменить свою жизнь. Нет. Но зачастую, если вы можете убедиться на своей жизни, то есть люди, которые принимают определенные решения, просто сидеть, ты смотришь, а он действительно как этот уголек, и уже ты ему и огонь подноси, и дуй на него.
Больше мертвый, чем жив.
Как говорят, мертвому примочки
припарки,
да. Поэтому, если у вас есть возможность, зажигайте новых людей. Перестаньте с этими углями. То есть, вот, знаете как, когда есть угли внизу, да, а ты раскладываешь этот новый огонь, они там потом зажгутся. Просто разжечь эти угли, это, трудно. Поэтому завоевывайте новые души. В новых душах у вас будут проявляться дары, вы будете утверждаться, и этот огонь Бога будет вас разгораться. Возможно, вместе с этим и зажгутся эти старые угли. Следующий момент, о котором я хотел сказать, это призыв, да, евангелиста. Евангелист, он является как вестником. Это вестник, да. И Матфея 4:17 написано, когда было крещение, да, то есть Иисус крестился. 4:17. Когда Иисус крестился, с этого момента он начал проповедовать, да, то есть евангелист получает свое призвание, и он начинает нести благую весть. То есть это не потому, что тебя научили, это не потому, что ты прошел какую-то школу. Знаете, зачастую младенцы, да, когда они получают спасение, зачастую это очень классные евангелисты. Потому что у них вот этот огонь, это пламя, и они весь мир хотят спасти. И этот момент надо ценить. Этот момент надо простимулировать, чтобы этот огонь не просто как спичка, да, и все. А когда ты простимулируешь, то есть этот огонь перейдет в такое сильное пламя, которое будет еще больше зажигать. Понимаете? Для этого, смотрите, что для этого есть все другие, есть и учителя, то есть тут теперь задействуются и учителя, и пастыря, и апостолы, и пророки. Понимаете? Чтобы теперь этот огонь, он был направлен в правильный путь. Потому что если вы в доме начнете разводить огонь, где попало, очень легко сжечь всю хату, да? Да. Евангелист является экспертом в своей сфере. Да. Евангелист является экспертом в своей сфере. Поэтому даже если ты где-то начинающий там евангелист, да, возможно, то есть мы перечислили, да, признаки. Помните, мы там говорили о том, что он сострадает, он ходатайствует, то есть он не может без этого. И в то же самое время, если ты где-то начинающий евангелист, и зачастую как бы ты боишься ошибиться, да? То есть, но я вам говорю, будьте утверждены, потому что Писание говорит, что когда вы будете на суде, да, не задумывайтесь о том, что говорить, потому что Дух, который вас, Он будет давать вам слова. И кто на своей практике видел, как правило, когда вы сталкиваетесь с людьми и начинаете с ним говорить Евангелие, да, я говорю, говорить Евангелие, не доказывать, кто прав, какая религия правильная, а вы начинаете именно говорить Евангелие, то Дух Святой вам дает слова, а вы говорите, как я ему скажу, что я ему скажу, но в этот момент Бог, Дух Святой вам дает эти слова, и вы просто как бы, ну, наполняетесь Его жизнью, чтобы потом вау, а что это было, как это произошло? Понятно, да? Евангелисты несут указ всем народам. То есть неважно, где ты находишься, ты постоянно в своей функции. И, как я уже говорил, евангелист – это ходатай. То есть это человек, который просто в своем сердце является ходатай за погибающие в этом мире. То есть это является таким еще одним определенным признаком евангелиста. То есть ты не можешь жить без этого. Это все, что ты есть. И где бы ты ни находился, знаете как, это как дрожжи, да, как Иисус говорит. Когда мало дрожжей, они попадают, они захвашивают все. Вот представьте себе, что это евангелист. В какую среду он не попадает, он просто не может промолчать. Все, что он будет делать, это он будет нести Евангелие. Это он будет открывать глаза, это он будет, открывать сердце, да, и вести людей ко Христу. То есть, это он. Такой среди других выделенный. Специфичный, неординарный, но это его. То есть, и, понимаете, мы иногда думаем, что вот, наверное, апостол, вот апостол приехал, он сам и этот. Нет, все эти дары, они с друг другом связаны, нету больших, нету меньших, они зависимы друг за друга. Они, знаете, как сетка, которая сплетена. Если ты где-то один это оборвешь, да, сетка что сделает? Дырка. Понимаете, да? То есть все они между собой сплетены, завязаны. Друг с другом они классно работают. И нету вот этого «я старший» или «я там главный». Потому что это дары, которые созидают церковь. Они сотворены для того, чтобы закладывать, делать церковь цельную. Понятно? Крепкую, да. На этом мы закончим. Я думаю, что вы для себя тоже сделали, да, определенные зарисовки духовные, да,
определение, кто кем является, какие дары имеет. То есть, и я вам говорю, не бойтесь. Всегда есть момент первого раза, да, который ты переходишь, и, возможно, тебе было страшно, возможно, ты переживал, как это сказать, как тебя воспримут. Знаете, есть такой классный момент, который мне нравится, что Писание говорит, что Павел, да, что для погибающих этого мира наше Евангелие есть. То есть, да, для спасаемых это и слово жизни, да. А для неверующих это юродство. Поэтому всегда будут те, которые готовы тебя слушать, и есть те, которые будут отвергать. Но не бойся. Не бойся. Ты являешься экспертом, и Бог будет с тобой работать. Амен?
Амен.
Амен.